Может быть, не всякий знает, что такое коммерш. Это особенного рода торжественный пир, на который сходятся студенты одной земли или братства. Почти все участники в коммерше носят издавна установленный костюм немецких студентов – венгерки, большие сапоги и маленькие шапочки с околышами известных цветов. Собираются студенты обыкновенно к обеду под председательством сеньора, то есть старшины, и пируют до утра, пьют, поют песни «Ландесфатер», «Гаудеамус», курят, бронят филистеров, иногда они нанимают оркестр. Такой точно коммерш происходил в городе Л перед небольшой гостиницей под вывеской «Солнце» в саду, выходившем на улицу. Над самой гостиницей и над садом веяли флаги. Студенты сидели за столами под обстриженными липками. Огромный бульдог лежал под одним из столов в стороне. В беседке из-под плюща помещались музыканты и усердно играли, то и дело подкрепляя себя пивом. На улице перед низкой оградой сада собралось довольно много народа. Добрые граждане города Л не хотели пропустить случай поглазеть на заезжих гостей. Я тоже вмешался в толпу зрителей. Мне было весело смотреть на лица студентов. Их объятия, восклицания, невинное кокетничание молодости, горящие взгляды, смех без причины, лучший смех на свете. Все это радостное кипение жизни юной, свежей, этот порыв вперед, куда бы то ни было, лишь бы вперед. Это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. «Уж не пойти ли к ним?» — спрашивал я себя. «Ася, довольна тебе?» — вдруг произнес за мною мужской голос по-русски. «Подождем еще», — отвечал другой женский голос на том же языке. Я быстро обернулся. Взор мой упал на красивого молодого человека в фуражке и широкой куртке. Он держал под руку девушку невысокого роста, в соломенной шляпе, закрывающей всю верхнюю часть ее лица. «Вы русские?» — сорвалось у меня невольно с языка. Молодой человек улыбнулся и промолвил. «Да, русские». «Я никак не ожидал. В таком захолустье?» — начал было я. «И мы не ожидали», — перебил он меня. «Что ж, тем лучше. Позвольте рекомендоваться. Меня зовут Гагиным, а вот это моя...» Он запнулся на мгновение. «Моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?» Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин путешествует так же, как я, для своего удовольствия. Неделю тому назад заехал в городок Л, да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, по крою платья, а главное — по выражению их лица. Самодовольные и презрительные, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости. Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал. «Батюшки мои, не соврал ли я? Не смеются ли надо мною?» — казалось, говорил этот уторопленный взгляд. Проходило мгновение, и снова восстановлялось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоумением. Да, я избегал русских, но Гагин мне понравился тотчас. Есть на свете такие счастливые лица. Глядеть на них всякому любо. Точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо. Милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается. Девушка, которую он назвал своей сестрой, с первого взгляда показалась мне очень миловидной. Было что-то свое особенное в складе ее смугловатого круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита. Она нисколько не походила на своего брата. «Хотите вы зайти к нам?» — сказал мне Гагин. «Кажется, довольно мы насмотрелись на немцев. Наши бы, правда, стекла разбили и поломали стулья, но эти уж больно скромные. Как ты думаешь, Ася, пойти нам домой?» Девушка утвердительно качнула головой. «Мы живем за городом», — продолжал Гагин. «В винограднике, в одиноком домишке, высоко. У нас славно, посмотрите. Хозяйка обещала приготовить нам кислого молока. Теперь же скоро стемнеет, и вам лучше будет переезжать Рейн при луне». Мы отправились. Через низкие ворота города, старинная стена из булыжника окружала его со всех сторон, даже бойницы не все еще обрушились. Мы вышли в поле и, пройдя шагов 100 вдоль каменной ограды, остановились перед узенькой калиткой. Гагин отворил ее и повел нас в гору по крутой тропинке. С обеих сторон на уступах рос виноград. Солнце только что село, и алый тонкий свет лежал на зеленых лозах, на высоких тычинках, на сухой земле, усеянной сплошь крупным и мелким плетником, и на белой стене небольшого домика с косыми черными перекладинами и четырьмя светлыми окошками, стоявшего на самом верху горы, по которой мы взбирались. «Вот и наше жилище!» — воскликнул Гагин, как только мы стали приближаться к домику. «А вот и хозяйка несет молоко!» «Гутен абенд, мадам! Мы сейчас примемся за еду!» Но прежде прибавил он: «Оглянитесь, каков вид!» Вид был точно чудесный. Рейн лежал перед нами, весь серебряный, между зелеными берегами. В одном месте он горел багряным золотом заката. Приютившийся к берегу городок показывал все свои дома и улицы. Широко разбегались холмы и поля. Внизу было хорошо, но наверху еще лучше. Меня особенно поразила чистота и глубина неба, сияющая прозрачность воздуха. Свежий и легкий, он тихо колыхался и перекатывался волнами, словно и ему было раздольнее на высоте. «Отличную вы выбрали квартиру», — промолвил я. «Это Ася ее нашла», — отвечал Гагин. «Ну-ка, Ася», — продолжал он, — «распоряжайся. Вели все сюда подать. Мы станем ужинать на воздухе. Тут музыка слышнее». «Заметили ли вы», — прибавил он, обратясь ко мне, — «вблизи иной вальс никуда не годится. Пошлые грубые звуки. А в отдалении чудо. Так и шевелит в вас все романтические струны». Ася, собственное имя ее было Анна, но Гагин называл ее Асей. «И вы уж позвольте мне ее так называть». Ася отправилась в дом и скоро вернулась вместе с хозяйкой. Они вдвоем несли большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, сахаром, ягодами, хлебом. Мы уселись и принялись за ужин. Ася сняла шляпу. Ее черные волосы, остриженные и причесанные, как у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши. Сначала она дичилась меня, но Гагин сказал ей: «Ася, полно ежится, он не кусается». Она улыбнулась и немного спустя уже сама заговаривала со мной. Я не видал существа более подвижного. Ни одно мгновение она не сидела смирно. Вставала, убегала в дом и прибегала снова, напевала в полголоса, часто смеялась и пристранным образом. Казалось, она смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову. Ее большие глаза глядели прямо, светло, смело, но иногда веки ее слегка щурились, и тогда взор ее внезапно становился глубок и нежен. Мы проболтали часа два. День давно погас, и вечер сперва весь огнистый, потом ясный и алый, потом бледный и смутный, тихо таял и переливался в ночь. А беседа наша все продолжалась, мирная и кроткая, как воздух, окружавший нас. Гагин велел принести бутылку рейнвейна. Мы ее распили не спеша. Музыка по-прежнему долетала до нас. Звуки ее казались слаще и нежнее. Огни зажглись в городе и над рекою. Ася вдруг опустила голову, так что кудри ей на глаза упали, замолкла и вздохнула. А потом сказала нам, что хочет спать, и ушла в дом. Я, однако, видел, как она, не зажигая свечи, долго стояла за нераскрытым окном. Наконец луна встала и заиграла по Рейну. Все осветилось, потемнело, изменилось. Даже вино в наших граненых стаканах заблестело таинственным блеском. Ветер упал, точно крылья сложил, и замер. Ночным душистым теплом повеяло от земли. «Пора!» — воскликнул я. «А то, пожалуй, перевозчика не сыщешь». «Пора!» — повторил Гагин. Мы пошли вниз по тропинке. Камни вдруг посыпались за нами. Это Ася нас догоняла. «Ты разве не спишь?» — спросил ее брат. Но она, не ответив ему ни слова, пробежала мимо. Последние умиравшие плошки, зажженные студентами в саду гостиницы, освещали снизу листья деревьев, что придавало им праздничный и фантастический вид. Мы нашли Асю у берега. Она разговаривала с перевозчиком. Я прыгнул в лодку и простился с новыми моими друзьями. Гагин обещал навестить меня на следующий день. Я пожал его руку и протянул свою Асе. Но она только посмотрела на меня и покачала головой. Лодка отчалила и понеслась по быстрой реке. Перевозчик, бодрый старик, с напряжением погружал весла в темную воду. «Вы в лунный столб въехали! Вы его разбили!» — закричала мне Ася. Я опустил глаза. Вокруг лодки чернее колыхались волны. «Прощайте!» — раздался опять ее голос. «До завтра!» — проговорил за нею Гагин. Лодка причалила. Я вышел и оглянулся. Никого уж не было видно на противоположном берегу. Лунный столб опять тянулся золотым мостом через всю реку. Словно на прощание примчались звуки старинного ланнеровского вальса. Гагин был прав. Я почувствовал, что все струны сердца моего задрожали в ответ на те заискивающие напевы. Я отправился домой через потемневшие поля, медленно вдыхая пахучий воздух, и пришел в свою комнатку, весь разнеженный сладостным томлением беспредметных и бесконечных ожиданий. Я чувствовал себя счастливым. Но отчего я был счастлив? Я ничего не желал, я ни о чем не думал. Я был счастлив. Чуть не смеясь от избытка приятных и игривых чувств, я нырнул в постель и уже закрыл было глаза, как вдруг мне пришло на ум, что в течение вечера я ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице. «Что же это значит?» — спросил я самого себя. «Разве я не влюблен?» Но, задав себе этот вопрос, я, кажется, немедленно заснул, как дитя в колыбели.